Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в эфире «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. В России обсуждают возможность организации кампании по вакцинации против коронавируса в Приднестровье, Донбассе и Нагорном Карабахе. Еще один оппонент тираспольского режима, активистка Ирина Василаки, была вынуждена покинуть Приднестровский регион после начала уголовного преследования. Настоящие проблемы и будущее Днестра. Мнение экологов с обоих берегов Днестра. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приднестровская администрация решила продлить на месяц карантин в регионе. Таким образом, ограничительные меры продлены до 1 апреля. Тирасполь ввел ограничения 17 марта 2020 года. С июня жителям левобережья Днестра разрешено покидать регион только с особого разрешения властей. При этом администрация региона решила демонтировать так называемые санитарные пункты пропуска, установленные в одностороннем порядке на административной границе под предлогом эпидемиологических мер и борьбы с коронавирусом. Кишинев неоднократно призывал Тирасполь отменить запрет на свободное передвижение, подчеркивая, что это нарушает права человека, а граждане Молдовы, живущие на левом берегу Днестра, лишены, среди прочего, и доступа к медицинским услугам. Специальный представитель по урегулированию приднестровского конфликта посол Томас Майер Хартинг приедет на этой неделе в Республику Молдова. В ходе подготовки к визиту глава миссии ОБСЕ Клаус Нойкерх провел переговоры с вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь, с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и с главой партии социалистов Игорем Дадоном. Импорт Приднестровского региона сократился почти на 13% в прошлом году из-за глобального пандемического кризиса. Экспорт снизился не так значительно, почти на 4%. По данным Центрального банка Тирасполя, в прошлом году почти на 9% увеличился экспорт электроэнергии потребителям правобережной Молдовы. Поставки электроэнергии составляют 26% или более четверти приднестровского экспорта. Поставки металла за рубеж тоже выросли более чем на 8%. На долю металлургической продукции приходится более 36% экспорта региона. С другой стороны, из-за засухи экспорт продовольствия упал более чем на треть. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор главных событий на радио «Свободная Европа». Строительство моста через Днестр, который станет частью новой магистрали, соединяющей Киев и Кишинев, оплатит Украина из госбюджета, заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью украинской прессе. Украина также возьмет на себя строительство части трассы от Киева до будущего моста. Молдова, в свою очередь, достроит свой участок этой дороги. По словам украинского чиновника, путь от Кишинева до Киева по будущей магистрали сократится до 5 часов. Президент Майя Санду приветствовала новую американскую администрацию. В сообщении на Фейсбуке она выразила надежду, что после инаугурации Джо Байдена Соединенные Штаты останутся близким другом и партнером Республики Молдова. В 2011 году, будучи вице-президентом США, Джо Байден побывал в Кишиневе. Выступая перед тысячами людей, Джо Байден призвал молдаван продолжать путь демократических реформ и европейской интеграции и пообещал поддержку Соединенных Штатов, в том числе и в процессе приднестровского урегулирования. On Transnistria,
America has supported and will continue to support. В отношении Приднестровья Америка поддерживала и будет поддерживать в решении этого конфликта, но не любое решение, а лишь то, которое позволит соблюсти суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в международно признанных границах. Будущее Приднестровья в составе Республики Молдова вместе с европейским сообществом. Граждане Молдовы заслужили, чтобы этот конфликт, который так много лет раскалывал страну, был решен.
Заявлял почти 10 лет назад во время визита в Молдову Джо Байден, новый президент Соединенных Штатов Америки. В России полиция задержала более 3600 протестующих в субботу во время крупных акций протеста по всей стране. Десятки тысяч людей, несмотря на мороз, вышли на улицы почти в сотни городов, требуя освобождения Алексея Навального. Известный критик Кремля, 44-летний Алексей Навальный, 17 января по возвращении из Германии был арестован. В Берлине он проходил лечение и восстанавливался после отравления нейротоксическим веществом «Новичок». Политик вернулся на родину, несмотря на предсказуемость ареста. Навальный уверен, что российский лидер Владимир Путин стоит за попыткой его убийства. Кремль отрицает свою причастность.
Радио «Свободная Европа» в Молдове стремится сообщать вам самые важные и интересные новости и информацию. Вы можете помочь нам стать лучше, ответив на вопросы. Займет это около 5 минут. Опрос размещен на нашем сайте europalibera.org. Вы также можете связаться с нами, написать свои предложения и комментарии в социальных сетях. В Москве обсуждают, как организовать вакцинацию в самопровозглашенных регионах, которые подпитывает Россия. Речь идет о Приднестровье, Донбассе и Нагорном Карабахе. Предложение направил российскому правительству зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявлял ранее, что на левом берегу Днестра будут использовать российскую вакцину «Спутник-5». По его словам, с Россией шла речь о заключении договоренности о поставке в регион 30 тысяч доз «Спутника». Когда поступит вакцина в Приднестровье, неизвестно. И международные и российские эксперты с недоверием отнеслись к решению российских властей одобрить препарат, который не прошел все этапы испытаний. На момент регистрации в России вакцина была протестирована лишь на нескольких десятках добровольцев. Республика Молдова получит вакцину в начале февраля через платформу Всемирной организации здравоохранения COVAX. Глава молдавского представительства ВОЗ Игорь Паканевич сказал изданию newsmaker.md, что 10% вакцин, которые будут доставлены в Республику Молдова по программе COVAX, предназначены для Приднестровского региона. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, хотят ли они привиться от коронавируса и какую вакцину предпочли бы – российскую или одну из одобренных ВОЗ. Некоторые собеседники все еще отрицают существование вируса, либо не хотят пока делать прививки. Кроме того, очевидное влияние российских телеканалов, которые твердят, что прививка «Спутник-5» более надежная, чем признанные ВОЗ вакцины, которые используют в западных странах. Послушаем, что говорят жители Тирасполя и Бендер.
Конечно, будем, но считаю, что российской. Как бы она уже проверенная, более такая, по телевизору передавали. То российскую будем выбирать, конечно, будем вакцинироваться. Себя и детей обязательно. В первую очередь деток.
Никакой. Меня оно обошло, и я думаю, что меня обойдет.
Вот американская, если мы слышим, какие есть побочные эффекты, мягко говоря, и уже недоверие есть какое-то. А с российской пока ничего не слышим. Подождем, конечно, вакцина очень важна сейчас.
Спутник Ви. Потому что она российская, потому что у нее побочки меньше, потому что она более надежная. Но, во всяком случае, так говорят и так показывают исследования. Если взять те же Pfizer, то у них в последнее время отображается побочка, которая довольно-таки очень много, и она очень серьезная.
Нет, однозначно, потому что ковид – это сезонное заболевание всего лишь. А смысл? Каждые 2 недели никто вакцинироваться не будет, по-моему. Это не серьезно, это не умно.
Мы бы хотели подождать немного, пока больше людей провакцинируются. Мы хотели бы узнать результаты. Также мы не относимся к зоне риска, мы надеемся. Поэтому мы бы подождали и оставили все эти вакцины для тех, кто действительно в них нуждается. Хотя бы ее эффективность мы хотим узнать, потому что 3 месяца, как только ее произвели, потом пока начнут вакцинировать, очень много вопросов у нас и к вакцине, и к производителям.
Мы подождем, пока все остальные провакцинируются. И когда до нас дойдет очередь, не знаю, когда, правда, это будет, наверное, к концу года. Я хотел бы подождать, когда она будет более проверенной. Насколько я знаю, проверка там обычно длится как минимум 3 года. Честно говоря, мне без разницы, европейская или американская, или российская. Главное, чтобы она была эффективна.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Еще один оппонент и критик тираспольского режима, активистка и блогер Ирина Василаки, была вынуждена покинуть Приднестровье, чтобы избежать преследований со стороны администрации. В 2016 году Василаки баллотировалась на выборах в главы региона, набрала тогда чуть больше половины процента голосов. В прошлом году пыталась выдвигаться в депутаты Верховного Совета, но ее не зарегистрировала избирательная комиссия. До прихода Красносельского к власти Ирина Василаки была человеком близкого круга бывшего лидера региона Евгения Шевчука, который после проигрыша на выборах тоже бежал из Приднестровья. Против него там открыли несколько уголовных дел. На своем YouTube-канале, на который подписаны 1300 человек, Ирина Василаки критиковала приднестровских функционеров и политиков, а также местного монополиста «Холдинг Шериф», контролирующий буквально все на левом берегу Днестра. В своих роликах она рассказывает о возможных коррупционных схемах и деятельности приднестровских служб. Ирина Василаки уехала из Приднестровья в конце прошлого года, после того, как в ее отношении было заведено уголовное дело за нанесение телесных повреждений милиционеру. Тираспольский адвокат Степан Поповский говорит, что женщина предпочла уехать из региона, поскольку не верит в местное правосудие и не хочет оказаться за решеткой, как это произошло с другими критиками тираспольского режима. Это четвертое уголовное преследование в отношении оппонентов администрации региона. Трое из них успели уехать из Приднестровья. Один человек, активист Геннадий Чорба, находится в заключении с июля прошлого года. Его арестовали после стихийного митинга в Рыбнице, на котором люди выражали свое недовольство ограничением передвижения через Днестр, введенным местной администрацией. Чорба всего лишь вел с митинга прямую трансляцию в социальных сетях, обвинили его в экстремизме. 22-летнюю писательницу Ларису Калик также обвинили в экстремизме за то, что она написала книгу о реалиях Приднестровской армии. По соображениям безопасности ей пришлось покинуть не только регион, но и Республику Молдова. Оппозиционный депутат городского совета Бендер, коммунист Александр Самоний, тоже был вынужден бежать из Приднестровья. Его обвинили в экстремизме за анонимное размещение критических комментариев в Фейсбуке. А лидер приднестровских коммунистов Олег Харжан уже более 2 лет сидит в тюрьме за организацию мирной акции протеста против нынешней приднестровской администрации. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул поговорил о деле Ирины Василаки с правозащитником и адвокатом Степаном Поповским.
Одно уголовное и 2 административных дела. Началось все еще в 2019 году. Она опубликовала ролик, откуда в ПМР 50 вагонов валюты. И в этом ролике сказала о том, что генерал-майор, по-моему, не бей голова, убил 2 человек. Он пожаловался в милицию, и те за клевету вели административное дело. И только в апреле, уже практически на истечении 4 месяцев, они заявились к ней домой, участковые, а это было 7 апреля, разгар карантина, все сидели дома под благовидным предлогом, что надо проехать в опорный пункт и подписать протокол. Почему-то по дороге ее повезли не в опорный пункт, а в Октябрьский РУВД, к самому начальнику Октябрьского РУВД, майору Караманову. Там оформили протокол, значит, уже первое нарушение, протокол оформляется на месте. То есть вот это доставление в Октябрьский РУВД уже было незаконным. Чем дальше в лес, больше дров у нас получается. Они ее принудили сесть в машину, чтобы она проехала тут же в суд. По дороге почему-то машина свернула с дороги не в сторону Слободзе, а в сторону центра Тирасполя. И это вызвало у нее большое беспокойство. Ей показалось, что ее везут к министру внутренних дел, в подвалы. И она начала высказывать большое беспокойство и просить остановить. Она сама доберется до суда. Они остановились, вызвали своего Караманова. Тот приехал еще с 2 машинами. Там человек 7 милиционеров собралось против одной женщины. Надели почему-то на нее наручники, причем на обе руки. Причем так надели наручники, что кольца пережали кисти рук. До адской боли она начала плакать. Они снимают это на видео, ведут разговор с неким Русланом Петровичем. После этого вот так сжатыми сильно наручниками, с 2 милиционерами. Ее сажают на заднее сиденье и везут в РОВД города Тирасполя. Практически около часа там регистрируют материалы дела. Она находится в машине. И после этого ее везут в Слободзейский районный суд. И перед судом снимают наручники, потому что в суд нельзя в наручниках заходить. Представляете себе? Тут они понимают, что это неправильно. Дальнейшее доставление суда, в суде выясняется, зачем вы привезли, судья спрашивает. Оказывается, судья их не ждал. То есть это были произвольные действия милиции. Вот вам незаконные действия полностью 7 апреля. Все, что творили милиционеры с Василаки, это было абсолютно незаконно.
что последовало после этого?
10 апреля состоялся суд, признали ту информацию, которую она изложила в видеоролике, клеветой, привлекли ее к штрафу в качестве ответственности к наказанию. Но здесь наш суд, он должен был изучить, соблюдена ли процедура привлечения к админответственности. Этого требует презумпция невиновности. Она гласит, что человек невиновен до тех пор, пока не будет признана его вина в порядке, предусмотренным законом. Доставление незаконно, задержание незаконно, применение наручников незаконно, привод в суд незаконен. Началась игра какая-то, грязная игра в кошки-мышки. Письма, переписки, я сказал так, это квалифицируется с точки зрения Европейской конвенции, статьи 6, как ограничение права на доступ к правосудию. Ей не дали возможности защититься в кассационной инстанции.
После этого Ирина Василаки опубликовала ролик на своем YouTube-канале, в котором содержались обвинения в адрес Приднестровской администрации.
Василаки, после того, как с ней вот так обошлись, она выпускает ролик «Меня хотят убить». И она показывает свои побои, которые у нее образовались от наручников, от того, как они ее пинали ногами на руках, синяки, потеки. Они же все это снимали на видео, телефоны кому-то отсылали. Фактически, я вам скажу, имела место пытка. С точки зрения квалификации, по статье 6 Европейской конвенции, причинение таких страданий с определенной целью относится к пытке. По второму видео оказался обиженным Караманов, якобы его обвинили в превышении должностных полномочий. И снова Караманов пишет жалобу в свое же отделение, чтобы его же подчиненные разобрались, что делает по этому делу. Затягивает рассмотрение в конечном итоге судьи и выносит решение за пределами срока привлечения к административной ответственности. Судья прекращает дело за истечением срока привлечения, но при этом не дает оценку неправомерным действиям милиции. Это неправильно. У нас так получается, что органы власти остаются без контроля судебного. Да? Они могут творить, что хочешь, и они остаются без судебного контроля.
Как возникло уголовное дело, которое вынудило Ирину Василаки покинуть Приднестровье?
В момент, когда мы в гражданском правовом порядке обжаловали незаконное доставление, задержание и привод, в этом процессе нам берут, даже не нам, а судье Чувакиной приносят постановление о возбуждении уголовного дела. Вручают Чувакиной, а не Ирине. Знаете, надо было видеть милиционера, который не хотел смотреть даже в глаза Ирине. Так говорится о таком хамском отношении к закону. Ты обжалуешь наши действия, на, получи уголовное дело теперь. А уголовное дело состоит из трех предложений. И там пишут, во время задержания. Я задаю один вопрос. Покажите, если было задержание, вы пишете во время задержания протокол задержания. Если нет протокола задержания, значит, вы действовали незаконно. Ее обвинили в том, что она применила насилие сотруднику милиции во время того инцидента, когда она была задержана, находилась в машине в наручниках, зажатая на заднем сиденье, якобы она смогла там через штаны схватить за половой член какого-то милиционера. Если милиционер не может защитить свои гениталии от заключенного в наручники обвиняемого, то это не милиционер. Нам такая милиция не нужна. Если он собственные гениталии не может защитить, как он может нас защищать? Появление постановления о возбуждении уголовного дела мы имеем аж в августе. 7 апреля и 12 августа. Если это так произошло, физическое насилие в отношении сотрудника милиции, то, слушайте, чуть ли не на следующий день это все оформляется. А тут выдерживается май, июнь, июль, август, 4 месяц. Уголовное дело развивается своим чередом. Разумеется, Ирину ведут на допросы, бесполезные допросы. Шьется это дело очень мерзко. Ирина тогда пишет жалобу в Следственный комитет о ложном доносе милиционеров на то, что вот они заявили. Потому что до сих пор этого не было, никакими объективными данными не подтверждается. И она написала жалобу о ложном доносе. Быстро рассматривается и отказывается.
Что все же в итоге определило отъезд Ирины Василаки?
У Ирины берется обеспечение в качестве подписки о невыезде. Ее начинают знакомить с материалами дела, то есть это уже к суду готовится. В этот момент у нее слабое сердце. Она уходит на больничный, контактирует со своим братом, у которого впоследствии выявляется коронавирус. Всех изолирует, и она оказывается в этой изоляции. Но этого мало. Милиция начинает в последнее время чуть ли не каждый день приезжать и стучаться в ворота, что-то требовать от нее, требовать, чтобы она пришла. Причем следователь имеет с ней связь телефонную, он не пользуется этой связью, он отправляет этих участковых, чтобы они ее привели. То есть совершаются какие-то действия, ну, скажем так, которые показывают о пренебрежении всем. И понятно было, что ждать честного, объективного рассмотрения дела не приходится. И, очевидно, Ирина приняла решение покинуть Приднестровье, потому что оно, итог был ясен по другим делам. Да, вот у нас Щерба сидит, Бабаян сидит. То есть человек, который не уехал, он попадает почему-то сразу за решетку.
Где сейчас находится Ирина Василаки и что будет дальше с ее уголовным делом?
Ирина находится за пределами Приднестровья. Больше я ничего не могу сказать. В отношении Ирины, если мы берем конвенцию, да, нарушена статья 3, недопустимость бесчеловечного отношения и пыток. Статья 6, право на справедливый суд, первый параграф. Параграф 2 этой статьи 6, презумпция невиновности. У нас такое ощущение, что презумпции невиновности нет, отсутствует. Поэтому это нарушение даже не вызывает сомнений. Эта территория, Европейский суд и международное сообщество признают за Молдовой, и ответственность за действия, которые здесь происходят, несут Молдова и Российская Федерация. Это уже установлено ни в одном деле Европейским судом. Поэтому эти страны не предоставили какого-то эффективного средства защиты своих прав. Это статья 13 конвенции. Вот, по крайней мере, вот эти статьи были нарушены. Жалоба отправлена в Европейский суд в положенный срок 6-месячный.
Тираспольский адвокат и правозащитник Степан Поповский рассказывал о деле Ирины Василаки, которая была вынуждена бежать из Приднестровского региона.
В эфире радио «Свободная Европа».
Около 100 организаций форума гражданского общества в рамках Восточного партнерства призывают правительство Молдовы и Украины провести переговоры по проекту договора о функционировании Днестровского гидроузла и учесть при этом безопасность речных экосистем, а не только перспективы производства электроэнергии. Активисты также настаивают на открытости переговоров и просят Европейскую комиссию помочь как в техническом плане, так и в процессе посредничества с властями. Подробнее об этом материал Дианы Райляну расскажет Юлия Михайловна.
На одной из акций протеста пару лет назад, когда не было никаких эпидемических ограничений, экоактивисты скандировали «Днестр наш». Так они выражали свое отношение к актуальной тогда проблеме. Правда, она не решена до сих пор и заключается в том, что Украина собирается строить несколько гидроэлектростанций на Днестре, а в результате Молдова может лишиться питьевой воды. В последнее время на требования экологов никто особого внимания не обращал, поскольку отношения между соседними странами застопорились. Во время визита президента Майсанду в Киев гражданские активисты пытались объяснить властям, что такое пренебрежение может им дорого обойтись. Сначала пострадает экосистема, а это неизбежно почувствуют люди, говорит исполнительный директор организации «Экотирос» Илья Трамбицкий. В обеих странах принято экономить на природоохранных мерах. Мы уверены, что госбюджеты должны предусматривать расходы на экологические меры, на адаптацию к климатическим изменениям. Состояние реки Днестр очень важно для сохранения условий жизни, условий для сельского хозяйства и чтобы предупредить негативные изменения, которые заметны уже сейчас. Экологи приветствуют возобновление отношений с Киевом и надеются, что ситуация на реке Днестр будет включена в повестку переговоров. До сих пор дискуссии проходили словно с закрытыми глазами, утверждает заместитель директора Национального экологического центра Юлиана Контараджиу. Кишинев якобы не замечал, что переговоры о расширении Новоднестровского гидроэнергетического комплекса идут в ущерб жителям Молдовы и действовал в интересах Киева, а не собственной экосистемы. По соглашению еще нужно вести переговоры, и отталкиваться надо от проблемы защиты реки Днестр. То есть мы производим электроэнергию и позволяем Днестровскому гидроузлу работать, но только в той мере, в какой это позволяют воды Днестра. Не более не развиваем и не расширяем этот комплекс. Экоактивисты также говорят, что с подписанием соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и Киев, и Кишинев взяли на себя определенные обязательства, в том числе экологические. Их игнорирование может дорого обойтись бюджетом обеих стран в будущем, уверен глава экологического движения Молдовы Олег Уреницы. Обсуждение этой темы на международном уровне дает экологам возможность надеяться, что на первом плане окажутся все же интересы граждан, а не олигархических группировок, говорит Олег Уреницы.
Я имею в виду, что доминация...
Когда говорят, что мы боремся напрасно, потому что олигархические кланы очень могущественны, мы считаем, что раз нам удалось преуспеть в гораздо более тяжелый период, я имею в виду доминирование Плохотнюка в Кишиневе и Порошенко в Киеве, и они были очень близки к подписанию приговора Днестру. Так что сейчас у нас тем более все получится. Я хочу донести это до жителей Молдовы, Украины и ЕС. Мы верим, что река Днестр может стать рекой, которая будет служить региону и не будет источником опасности для людей, живущих в бассейне реки. Проблема реки Днестр стала предметом обсуждения на форуме гражданского общества «Восточного партнерства». Активисты призвали правительства Кишинева и Киева не засекречивать переговоры по Днестру и не игнорировать помощь Европейской комиссии.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Как воспринимают и что думают о проблемах Днестра экологи с левого берега? Наш корреспондент в регионе Сергей Урсул поговорил с экспертом Иваном Игнатьевым. Он возглавляет организацию «Экоспектр». По его словам, Днестр сейчас не в лучшем состоянии. Ну а любая новая конструкция гидроузла на украинском отрезке реки усугубит ситуацию еще больше. Пострадает и Украина, и Республика Молдова, в том числе Приднестровский регион, говорит Иван Игнатьев.
Последствия достаточно печальными. Здесь уже мы говорим о том, что будет, если планы будут реализованы Украины по строительству тех малых ГРЭС и верховьев реки, то, конечно же, будет также существенное ухудшение ситуации в целом во всем бассейне реки, начиная от верховьев и заканчивая дельтовой частью реки. Потому что, во-первых, с одной стороны, само строительство, оно предполагает ряд существенных изменений, будет затоплено там десятки тысяч гектар, притоплены целый ряд населенных пунктов, будут, например, тоже находиться в зоне подтопления. Целый ряд природных исторических памятников попадут в зону подтопления. Будут потеряны, по сути, целый ряд национальных парков, которые находятся в верховьях реки Днестр на территории Украины. А уже последствия, которые будут более отдаленные, хотя насколько они будут отдаленные, мы не знаем, потому что здесь на деятельность человека наслаиваются климатические риски. Мы видим, что у нас происходит потепление и перераспределение осадков. Мы уже 5 лет живем в состоянии гидрологической засухи. Так вот, последствия можно разделить как бы на две части. Это вот экологические последствия, о которых я вам уже, в принципе, говорил, то есть изменение гидрологического режима. А в условиях как бы уменьшения количества осадков и глобального потепления это может привести, превращаясь из полноценного водного объекта реки в систему взаимосвязанных озер. Это обусловлено прежде всего уменьшением скорости течения, потому что большие объемы воды аккумулируются в самих водохранилищах. Плюс уменьшение водности реки из-за того, что количество осадков также уменьшается, а изъятие, наоборот, увеличивается, приведет к тому, что происходит процесс застаивания как бы реки. Это приводит к тому, что начинается процесс зарастания реки, уменьшение водности при тех же самых объемах сброса, прежде всего коммунальными объектами. Приведет к тому, что концентрация загрязняющих веществ будет увеличиваться, а значит ухудшится не только количество, но и качественные характеристики самих водных ресурсов. Это и в том числе изменение ухудшения микробиологического состояния реки.
Вы говорите об экологических последствиях. Как именно это проявится?
Если же мы говорим о социально-экономических последствиях, то это прежде всего уменьшение количества и ухудшение качества доступных водных ресурсов, потому что река Днестр для многих крупных населенных пунктов, таких как Черновцы, например, Одесса, Кишинев, это прежде всего источник питьевого водоснабжения. Уменьшение водности реки приведет к тому, что, к сожалению, вот те планы, которые сейчас анализуются, либо находятся на стадии планирования и в Молдове, и в Приднестровье, и в Украине, о строительстве новых ирригационных систем, они также будут под угрозой, потому что воды просто-напросто будет не хватать. Есть риски экономические, есть риски социальные, санитарно-эпидемиологические. Мы теряем очень живописную реку, которая служит традиционным местом отдыха. Рекреационный потенциал реки также будет уменьшаться. Мы получаем часть электроэнергии в результате выработки ее на той же самой Дубасарской гидроэлектростанции. А в условиях уменьшения водности реки, конечно, и выработка электроэнергии тоже неизбежно будет уменьшаться. Значит, будет увеличиваться зависимость, например, от получения электроэнергии на тепловозных станциях, я имею в виду прежде всего Молдавскую ГЭС. И это имеет также за собой экологические последствия.
Это был Иван Игнатьев, глава Тираспольской организации «Экоспектр».
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».